Есть такой мидраш. Малахим, тут показались люди в окошках. Малахим сказали Всевышнему: у нас 6 крыльев. Помните, у Пушкина 6-крылый серафим на перепутье мне явился. На самом деле никто Пушкина не являлся, это он переписал у пророка Ишая. А пророк на самом деле являлся 6-крылый серафим. И сказали: у нас 6 крыльев, сказали ангелы. Мы каждым крылом поем песню тебе все дни недели, все 6 дней. Дай нам 7-е крыло, чтобы мы пели тебе в Шаббат. Сказал Всевышний: не-не-не, Шаббат будет петь мне песни с Рою, не вы будете петь. Значит, когда душа поет, так она поет. Это же понятно, любое тогда действие, оно как-то такое, становится песней. А насчет души сказал Давид ха-Мелех. В Море Брахот написано, что он такое приводит соотношение души и Бога. Он говорит, что есть 5 соотношений души и Бога. Что так же, как точно Всевышний невидим, но он видит мир, так душа невидима, но это она видит мир. Ни очки, ни глаза наши. Она видит мир. Так же точно, как он теор, так и она душа теора. Теора обычно переводит чиста, но на самом деле это не самый адекватный перевод. Потому что элукайн и шамаш, ататы битеоры – это прозрачно ты, душа, которая впускает в себя свет Бога. Так же точно, как он наполняет собой все миры, так душа наполняет собой все тело. Поэтому каждое движение нашего тела, оно наполнено каким-то духовным содержанием. Тем более в шаббат. Так же точно, говорит Гмара, как Всевышний питает собой все миры, так душа питает тело, а не, как нам кажется, наоборот. Это иногда хорошо чувствуешь себя после какого-то дня такого поста. Знаете, после Йом-Кипура, например, когда вот молишься как-то, как следует, как нас учили, да? Ты кончается Йом-Кипур, и как-то, ну, хочешь пить и есть, ну, так нормально. Как бы душа напиталась этим. А вот если молишься так себе как-то, то после Йом-Кипура готов просто разорвать на части слона можешь, с льва можешь съесть. Так вот, душа, она теура, она невидима, она прозрачна, она питает собой все тело, она наполняет собой все тело. И также точно, как говорит Гмара, в существовании Бога есть какая-то, Гмара говорит, хедер хедарим, тайная комната комнат. Так и есть существование души, какая-то тайна. Значит, если вот мы, как бы душа начинает таким образом петь, в самом начале шаббата, мы должны вспомнить с вами, что интересно просто, такая деталь. Мы сейчас будем вместе вспоминать что-то, что, может быть, какие-то вещи общеизвестные, может, какие-то немножко забытые, как сказал Рав Мендель, надо все время вспоминать про шаббат. А с чего начинаются все законы шаббата в Мишне Бруре? Кто помнит? С какой главы начинаются законы в Мишне Бруре? Ну, мужчины должны, наверное, больше, когда обращаются к Мишне Бруре. А с чего начинается? Я вам скажу, напомню. Знаете, с чего? Вот шаббат. Не с того, что вот как что-то делай, не делай. Уважение к шаббату. Квот шаббат, вот постели белую скатерть, вот сделай вот так, вот подготовься. Вот есть такой, такая лоха, что поменять как бы перед шаббатом, насколько это человеку позволяет его средства, так сказать, все его одежду, что-то более чистое, красивое одеть. Есть очень интересный вопрос еще есть. Какую деталь в гардеробе можно не менять перед шаббатом? Кто помнит? Какую деталь? Я вам скажу, ботинки. Ботинки можно не менять. Ну, естественно, новые, хорошо, красивые какие-то ботинки. Можно старые почистить. Почему ботинки? Потому что Аллаха, закон всегда очень конкретный. То есть он уходит в небеса, но он на этой земле в то же самое время. Ботинки не очень нужны в шаббат. Потому что центр шаббатнего космоса – это шаббатный стол. За ним сидят, разговаривают вкусно, кушают вкусно, выпивают, смотрят в глаза своих детей, своей жены, своей семьи, своих друзей, гостей. Ботинки не очень необходимы. Тоже такое проявление, тоже душа поет, когда ты понимаешь, что и для чего ты делаешь. Есть, скажем, многие люди, которые зажигают электрический свет в своей комнате до зажигания свечей, и говорят: ты хочешь шаббас койдыш. Так тоже можно и нужно делать. Почему? Потому что наша свеча, на самом деле, не освещает дом сегодня. У них свеча освещала дом. У нас это не так, на самом деле. У нас светит наше электричество. Поэтому, чтобы сказать, что мы не просто зажигаем электричество, мы лихвот шаббас койдыш зажигаем наше электричество в этой комнате, а потом зажигать свечи. Что еще интересного? Значит, свечи. Свечи. Я помню лет, наверное, 15 тому назад, там решил, приезжал ученый, который привез нам парадигму Герловина. А да, не слышал эту фамилию? Такой физик был. Илья Герловин. Нет, не слышал такую фамилию? Илья Герловин. Парадигма Герловина. Вы будете смеяться. Как это называется у него? Называется это БЖИРС. Что за БЖИРС? Это парадигма для жизнеспособных и развивающихся систем. Такое придумал ученый. Он нам сказал: вы знаете, я как ученый каким-то результатом пришел. Мне интересно, что у вас. Я вам сказал, как ученый, понимаю, что этот мир, в котором мы находимся, не первый, не единственный и не последний. Есть другие, как он сказал, параллельные миры. Я как ученый, он сказал, я понимаю, что простые структуры в этом мире, когда мы делаем простое действие в этом мире, с ними соотносятся очень сложные структуры в этих параллельных мирах. Как ученый, говорит, я утверждаю, как существует жизнь. Есть какой-то сверхисточник энергии. Сверхисточник. Он питает все миры этой энергией. Как вы понимаете, мы смотрели на этих ученых, и у нас один вопрос был в голове. Один вопрос был в голове. В какой ешиве учились эти ученые? Потому что они говорят, это абсолютная чистая Тора. Только они не знают туранических терминов. Вот и все. Конечно, сверхисточник энергии, понятно, потому что говорят, Всевышний, Ашем, Создатель, Творец, а Кадош Барху, да, конечно, понятно. То, что есть другие параллельные миры, все сегодня знают. Жизнь человека не начинается днем рождения, не кончается днем смерти. То, что простые действия в нашем в этом мире приводят в действие сложнейшие духовные механизмы, конечно. Еврейская девушка, еврейская женщина берет к началу шаббата спички, купленные за полкопейки в магазины, свечку, купленную еще там за несколько шекелей в магазине, чиркает спичкой, зажигает этот огонь и что-то говорит. Что она в момент делает? Она зажигает атомный реактор в духовных мирах. Простое действие имеет невероятные совершенно последствия. Мы это хорошо, хорошо понимаем. Интересно, что мы же знаем с вами, да? Все вообще в мире создано было, как он создавал мир, написано. Он создал мир из четырех основ. Земли, воды, воздуха и огня. Земля, вода, воздух и огонь, они имеют такое, как бы эти материальные названия, имеют такое, как бы духовное такую закодированность. Земля, говорят наши мудрецы, это лень, афар. Лень, такое свойство человека. Человек это тоже земля, вода, воздух и огонь. Так в человеке земля это лень такая, все понимаю, не хочу, вот не хочу и все. Вода это страсти. А вот всякие, как говорят на любом языке, его захлестнули страсти, ее захлестнули страсти. Правильно, правильно, это вода. Это страсть, это та вот. Воздух, говорят наши мудрецы, это сиха бетула, пустая болтовня. Когда человек говорит, он выдыхает, выдыхает воздух. Огонь – это гнев, зависть, злость, раздражение, гордыня. Вот такой портретик, ничего себе. Страшное дело, только удавиться и застрелиться после этого портретика. А что же делать? Говорит Всевышний, я тебя создал, вот это ты есть на самом деле человек. Ты лень, всякие страсти твои, пустая болтовня, гнев, зависть, злость, гордыня. Это ты и есть. Что же делать? Как спастись? Есть великий принцип. Одно напротив другого создал Всевышний. Зе люмат зе. У всего этого есть другое какое-то начало. Земля в человеке это не обязательно лень. Это может быть стабильность. Человек стабильно делает какие-то правильные вещи. Он начал зажигать субботние свечи. Он не перестает это делать. Вода. Да, страсти. Есть страсти человеческие. Котский Ребе говорил, не надо ломать страсти. Ло лишь бор тавот, он сказал. Ты ломаешь страсти, получаешь два осколка вместо одной. Ты ничего не выиграл. Они еще больнее режут эти осколки. Что такое Котский Ребе? Лекадеш тавот, освети свои страсти. Это путь. Воздух, не обязательно сиха бетала, пускай не обязательно пустая болтовня. Что-нибудь умное скажи, будет не пустая болтовня. Огонь, это не обязательно злость, гордыня, раздражение. Недаром связано, написано, что душа человека – это свеча. Огонь в свечи всегда тянется наверх. Это очень интересно. Из всех этих субстанций только огонь тянется всегда, всегда наверх. Мы прекрасно понимаем с вами, да, не только мы, но весь мир. Кто читает Перек Шрат, тот знает, да? Весь мир поет песню Всевышнему. Когда Йошуа Бен-Нун говорит солнцу «Остановись», что он говорит? «Адом Ашемеш, стань неживым солнце, домем». То есть в обычном встанет солнце, оно живое. Тем более, мы пытаемся петь песню Всевышнему вообще, тем более в шаббат, а уж весь мир по этому песню. Больше того, написано так, что огнем души создается тело. Меэш нишама неврай тагуф, так говорят наши книги. Это интересно, мы бы думали так, какая-то такая балованка такая, мне Всевышний так вдыхает содержимое душу. Не совсем так. Написано меэш нишама неврай тагуф. Огнем души создается тело. Поэтому зажигание свечей – это великая песня, которую мы начинаем петь с началом шаббата. Известная история про еврейского мудреца. Он шел когда по еврейскому такому маленькому местечку, городку, увидел не в шаббат, как в каком-то окне горит свет. Зашел вид простого еврейского сапожника. «Что ты делаешь, Хаим? Так поздно уже!» Ответил ему простой еврейский сапожник. Ребе, коль зман шонер далук одев шар летакен. Пока свеча горит, что-то можно еще исправить. Огонь всегда тянется наверх. Я помню, когда-то ехал в Москве из аэропорта Шереметьево. В Москву такая, там, такая электричка, в общем, комфортабельная такая электричка такая, шикарная. Вот, и прямо в город довозит. Экспресс такой. Я еду в этой электричке, сижу, я никого не трогаю, читаю книжку. Мне подходит человек, смотрит на меня, улыбается и говорит: я вижу, вы летаете. Ну, я, в общем, еду из Шереметьево. Я говорю: ну да, в общем, летаю. Он так совсем как-то расплылся в улыбке, говорит: и много часов налетали. Я начал считать, за 30 лет сбился со счета, говорю: ну, в общем, да, налетал. Он совсем растаял от счастья, говорит: а я сразу понял, он говорит, сразу понял, белая рубашка, каскетка, я сразу понял, что вы летчик. Так что мы такие вот летчики, такие испытатели такие. Шаббат такой наш, такой космодром такой, поднимающий нас высоты. Вообще хорошо вспомнить простую такую истину. Помните лестницу Якова? Да, Яков Авин видит сон, такую лестницу, которая Муцафар, Сарушо, Магия, Шамайма. Так любой закон Торы, тем более и Шаббат. Все, что мы делаем в Шаббат, это такая, такая лестница такая. Она на земле, тоже она уходит далеко, всякие небесные, в небесные дали, в небесные высоты. И человек, на самом деле, он же так и устроен, да, человек тоже такая лестница Якова. Когда говорит Всевышний Якову: «Шаль на реха, сними обувь, земля, на которой стоишь, это место святое». Есть такое объяснение, Рав Шахаим говорит, что на языке Зор Кодеш «налайм» – это физическое «я» человека, его физиологические потребности. «Сними, убери вот это вот, и ты увидишь меня в горящем кусте», говорит Моше Рабейну Всевышний. Это одна из тайн Шаббата, да, надо шагнуть в этот духовный мир, и тогда как бы мы начинаем не хуже, а лучше ангелов петь эту песню. Недаром же ангелы спросили Всевышнего, когда он поднял Тора Моше Рабейну, спросили Всевышнего ангелы: что делает между нами рожденной женщиной? Как все попало вообще Моше Рабейну? Между нами и тобой. Что делает здесь рожденной женщиной? Что отвечает Всевышний, кто помнит? Ну, 100 тысяч рулей в студии, помощь друга, подруги. Кто помнит, что он отвечает? Он не сказал «ответим», он сказал «верни им ответ». Что это значит? Это значит, что в их вопросе есть уже ответ. «Да-да», – сказал Всевышний. Именно рожденной женщиной, именно он будет нести эту Тору в этом мире. Именно они будут, люди будут нести этот мир, Тору в этот мир. Поэтому очень важно понять, да, в этой стороне лестницы Якова ангел сначала поднимается, а потом спускается. Почему поднимаются? Это одно из мест в истории, с которой учится. Все, что мы в этом мире говорим, делаем, думаем, все имеет последствия. Все уходит в эти небесные дали и записывается на хард-диск такого, так сказать, небесного компьютера. Ни один бит информации не пропадает бесследно. Это большая ответственность за все, что мы в этом мире говорим, делаем и думаем. Согласитесь, это такая большая духовная работа. Что еще нам интересно вспомнить? Когда они сказали, ангелы сказали: дай нам Тору, они понимали, что они просили. Они понимали, что просят не столько мицвот. Они понимали, там, 6 крыльев на каждое крыло, тфилин, $500 каждый, это страшное разорение. Сказали: дай нам Тору, мы будем учить Тору. У нас чистый сехель, незамутненной материальностью, мы будем учить Тору. Сказал Всевышний: не-не-не, именно люди, именно они будут. Евреи будут в мире нести Тору. Лонит на Тора, Малахай Шаре, Тора не дала ангелам. Поэтому Шаббат это наш Шаббат здесь, в этом мире. Мы должны его нести на себе. Известно, что Рахаим пишет, что мир был рофеф вруэд. Мир был непрочным и неустойчивым, пока не пришел Шаббат, и Всевышний вдохнул душу в мир. И мир стал, обрел киюм вейсод, пишет Рахаим. Он стал прочным и устойчивым. Когда Всевышний в этом мире, вы будете здесь, евреи, вы будете нести эту душу мира, поддерживать. Тем, что вы будете в этом мире делать какие-то материальные действия, они будут поддерживать дыхание этой самой души, души мира. В многих общинах читают перед началом Шаббата Шира Ширим. У вас читают Шира Ширим в вашей синагоге? Нет, Дан, читают у вас Шира Ширим? Так, в многих местах так это делают, да, читают Шира Ширим. Понятно, что это Бог и народ Израиль, это известное, понятное так, объяснение. Я как-то спросил однажды рав Зоненфельда, внука великого рава Зоненфельда. Был такой великий человек в Иерусалиме, 90 тому назад. Великий человек, который был великим раввином Иерусалима. Рассказывал, что когда он ушел по арабскому рынку, то арабы вставали и целовали ему полы пиджака, как целуют полы пиджака отцу. Я спросил его внука, а его внук это был лет 10 тому назад, 7 лет тому назад примерно. Внук уже тоже был человек достаточно пожилой, внук уже его, к сожалению, нет с нами в этом мире. Я спросил, а правда ли это, вот рассказывай про вашего деда, рава Зоненфельда, раба Иерушалаима. Он говорит, да-да, это правда, так было на самом деле. Я его спросил, скажите, пожалуйста, говорю, а вот понятно, что Шир Ширим, это понятно, это песня, Бог и народ Израиля, это понятно, да. Но скажите, пожалуйста, а можно ли еще говорить о том, что в этой песне есть пшат, есть любовь мужа и жены. Тут да, набью, что мы такой-то семейный марафон, как мы марафон как бы объявляем, да? Что в этом в Шир Ширим говорится о любви мужа и жены. Ответил мне великий человек, внук великого человека, сказал, так можно преподавать, так нужно преподавать, так нужно об этом говорить, обязательно говорить об этом. Это одно из значений Шир Ширим. Если будут какие-то вопросы по ходу, можно по ходу задавать сразу вопросы или писать сюда. Если будут какие-то вопросы, возражения, несогласия. Мне это даже интереснее так как-то разговаривать, когда говоришь Ширим, не понимаешь, что из этого люди принимают и понимают, с чем согласны, с чем не согласны. Значит, вот такая интересная вещь, такую интересную вещь сказал рав Зоненфельд о Шир Ширим. Поэтому очень важно, если мы говорим о семейном таком каком-то явлении, очень важно, конечно, помириться со своей любимой женой и лучше не ссориться вообще. Как бы войти в шаббат так и с миром. Так же, как вот сейчас рав Мендель объяснял, что нельзя там в шаббат укутывать, добавлять тепло, нельзя зажигать огонь в шаббат, мы знаем. Так же точно нельзя с огнем ссоры выходить в шаббат. Это не шаббат уже. Это горит огонь. Его надо погасить до шаббата. Так будет правильно. Что еще интересно? Интересно, что мы говорим псалмы, мы читаем Ана Бекох. Ана Бекох, там есть как бы имя Всевышнего, спрятанное внутри этого Ана Бекох. И тоже многие люди стараются петь на какие-то мотивы, на какие-то мелодии, обязательно петь. Почему петь? Почему мы сказали, что песня? Почему Малахим просили именно песню? Мы будем петь тебе. Потому что среди наших слушателей, может быть, есть музыканты, люди, играющие на каких-то музыкальных инструментах, они, наверное, знают. Да, музыка это гармония. Это гармония. Почему душа любит музыку? Почему сказано, что армон музыки, зал музыки, дворец музыки, около престола Всевышнего, аль-Яд, Кисе, Кавод? Потому что музыка, как правило, это гармония. А душа приходит из мира, в котором она помнит эту гармонию тамошнего мира. Она в этом мире тоже ищет гармонию. Душа любит, поэтому душа любит музыку. Поэтому мы говорим, что да, мы хотим петь, и многие псалмы мы напеваем. Ана Бекох мы тоже напеваем. Там есть имя Бога, которое мы не знаем точно, как это, так сказать, работает, но мы знаем, что там запрятано, закодировано имя Бога. А об имени Бога сказана очень важная вещь. Написано, везде, где ты придешь и назовешь мое имя, я приду и благословлю тебя. То есть мы, называя имя Бога, благословляем, он нас благословляет в этот момент. Вообще известное такое выражение «слава Богу», знаете, это русский перевод, на самом деле «Барух Ашем», да? Но это ведь на самом деле не точный перевод. Потому что «Барух Ашем» – это «благословен Всевышний». Я могу благословить его, я могу благословить отца, отец может благословить меня. Что я говорю на самом деле? Но есть такое очень важное правило, мы тоже его знаем. Благословляющий благословится. А мы варех и дбарех, мы говорим. Если мы благословляем его, это обратно возвращается к нам. После Ана Бекоах мы поем Леха Доди. Интересно, вы знаете, вот сейчас вот, к сожалению, еще многие находятся в беду, и сейчас пошла какая-то еще одна, к сожалению, волна, снова объявляют красные зоны, снова люди как-то уходят в такое какое-то, и бедут такой, как у хасидов Бреслова такое. Уединенное состояние перед Богом. Потому что здесь самые 2 метра, которые нам всем говорят, 2 метра, да, это наши арбамот. То есть ты остаешься один на один с Богом. Это такое интересное состояние. Вот так интересно, что обычно мы Леха Доди поем же в синагоге. Так поворачиваемся, когда мы последний куплет, поворачиваемся в сторону входа в синагогу и обращаемся мысленно к этой невесте, которая входит к нам, царица Суббота, да, невеста, кала. Вот. А тут так получается, что мы, если говорим это дома, а мы сейчас еще до сих пор сидим дома, потому что у нас дома, в нашей квартире, в нашем доме, у нас 2 бабушки, которым вместе 192 года. То есть одной 24, второй 98. И нам врач пока не разрешает никуда выходить, никого принимать не разрешает из-за этих бабушек. Мы остаемся дома. В этом есть как-то нет худа без добра. Есть какие-то такие вещи интересные. Я вот пел прошлый шаббат на Лахадуди. Пел не в синагоге, а у себя дома. Я поворачиваюсь, как бы вот, когда надо повернуться, да? И вдруг там его Байкала, я вижу свою собственную любимую жену. Это так очень как-то так гармонизирует, да? Например, приди ко мне невеста, так что попробуйте, если будете почему-то дома находиться, да? Попробуйте так вот провернуться и вдруг увидеть, да, именно ту, которую вы поете. Интересно, что мы говорим там мизмор, мы говорим мизмор то владот лашем, мы говорим, это мизмор, который написал Адам Аришон, который создал Адам Аришон, когда увидел первый шаббат. Там уже такое интересное есть переживание, которое тоже может стать нашей внутренней такой песней. Душевной песни, потому что Адам Аришон очень переживал, когда начался закат. Вопрос, одну секунду. Ну да, правильно, совершенно верно, пишу про музыку. Говорят, что музыка в этом мире это самая, самая тонкая вещь, самая духовная тонкая вещь в этом материальном мире. Да, совершенно верно. Так мы говорим мизмор от имени того, кто его создал. Адам Аришон создал, потом уж Рабейн его, как бы сказать, усовершенствовал. Но вообще это Адам Аришон увидел первый шаббат. Там была такая, у него такое было сильное переживание. Он увидел, как заходит солнце. Он испугался, что мир кончается, все, надвигается тьма на мир. И вдруг, чтобы мы так, он думал, что это из-за его греха, чтобы мы так боялись своих грехов, как он боялся. И вдруг он утром увидел снова солнце, снова мир возвращается в состояние радости и света. Это вот смысл этого мизмура, о котором мы говорим. Товлодот лашем. Хорошо благодарить Всевышнего. Что еще там будет интересного? Ну, мы поем ангелам нашим, замечательным ангелам. Мы поем, приходите ангелы, потом выходите ангелы. Интересно, что говорят Мара, говорит Мара, что есть два вида ангелов. Есть вид ангела, который он ангел милосердия, Малах. И есть Малах суда. Интересно написано, что Малах суда двумя взмахами крыльев достигает любой точки мироздания. А Малах милосердия одним взмахом крыльев достигает любой точки мироздания. Что такое взмахи крыльев ангелов, мы, конечно, не понимаем. Мы хорошо понимаем, что два – это в два раза больше, чем один. То есть, если ты сделал какую-то неправильную вещь, не дай Бог, в чем ты ошибся, у тебя есть время это исправить. Малах суда – ему нужно два взмаха крыльев, чтобы достичь любой точки мироздания. А Малах милосердия. Ты сделал что-то правильное, хорошее. Малах милосердия уже около тебя, гладит тебя по головке. Молодец, умница, хорошо, правильно. Ты правильно поступил. Там есть тоже интересный вопрос, который мы задаем. Я браху сказал раньше. Не волнуйтесь. Вот, я водичку просто. Промочить горло. Значит, там есть интересный вопрос. Ну, мы зовем ангелов, это понятно, Малахим. Ашары, приходите к нам. Вдруг в последнем мы прям цетким, уходите вообще отсюда. Вы здесь не нужны больше. Можно такое вообще сделать, сказать гостям, выходите. Гмара говорит, гость может делать все, должен обязан делать все, что говорит ему хозяин, кроме тецесь. Вы хозяин скажет, выходи, гость не обязан уходить. Мы такое говорим ангелам? У кого есть какая-то версия? Что мы имеем в виду, когда мы так говорим? Что это? Зачем, почему мы так говорим? Есть какие-то версии, господа? Я слышал такое объяснение. Мы говорим, не просто уходите. Мы говорим, заберите наши мицвот, которые мы делали всю неделю. И вот сейчас, в шаббат, в начале шаббата тоже, заберите, несите их туда Всевышнему. Покажите, что мы делали. Поэтому говорим, цетхем, выходите. Идите с миром. Идите к Всевышнему. Что будет потом? Потом мы поем Эшет Хайль, да? Шхайль тоже такая интересная песня. Тоже такое седьмое крыло, которое мы поем песню. А у меня была ученица на уроке, которая, к вопросу о семейном марафоне, как сказал Дан, у меня была ученица на уроке, которая сказала мне, что ее подруга, значит, ей муж, подруге муж сказал, говорит, ты, говорит, что, говорит, губу разъявила, говорит, варежку разъявила, губу раскатала. Вообще не про тебя, я же сказал, вообще про Тору. Не про тебя это все напоется. Значит, не волнуйтесь, уже развелись, все хорошо, да. Вот, так что надо иметь в виду снова, да, любой закон Торы – это лестница Якова. Конечно, Эшет Хаэль – это про Тору, про все, так сказать, всякие высокие, так сказать, понятие, но это и про вашу собственную жену вы поете, поете собственной жене, это не забыть это. Я когда-то видел в этом словарике, такой перевод, это русский словарь, как там переводили Эшет Хайль, знаете как? Бой баба. Ну, потому что Хайль это такая сила, это какая-то сила, да? Они без таких хронических, так сказать, премудростей, они перевели, как вот, как они это видят. Так Эшет Хайль на самом деле это песня, да, песня Богу, Торе и песня вашей жене, которую вы видите перед собой в этот шабатный вечер. Что будет потом? Потом мы говорим кидуш, там есть такое слово, мы говорим там такие слова, мы говорим, и закончил Всевышний работу, которую делал в день шестой, шесть дней. Правильно так мы говорим в кидуше? Мы это произносим? Не так мы говорим. И закончил Всевышний работу, которую делал в день седьмой, а не в шестой. Что он создавал в день седьмой? Сказано, говорит Ор Хаим, он создавал душу мира. Кто понимает, что такое душа мира? Я тоже не понимаю, что это такое. Но мы хорошо понимаем, что отношение живого и неживого тела. Неживое тело там, где души. Живое там, где есть душа. Он создавал в седьмой день душу мира. И эту душу мира, еще раз подчеркнем, еврей несет на себе в этом мире путем каких-то материальных действий. Мир называется мир осия. Мир действия. Еврей по-другому одевается в шаббат, по-другому кушает шаббат, по-другому поет шаббат, по-другому... Все по-другому как-то. Все по-другому в этот день. И тем самым поддерживает шаббат в этом мире. Есть такой мидраш, что говорит, шаббат шадавар шалоним цаа баулам. Шаббат вообще нет в мире. Покажи мне, что деревья по-другому качаются, птицы по-другому поют. Ну, где там в высших мирах что-то происходит. Но я здесь земной человек, я ничего этого не вижу. Правильно, правильно. В этом мире, может, птицы и поют по-другому, мы только не можем этого понять. Но в этом мире ты, человек, несешь шаббат своими действиями. Ты несешь шаббат в этом мире. В том, что ты делаешь сейчас. Что еще нам интересно? Нам интересно, что, конечно, должно быть вкусно. Там вкусная еда в шаббат. Конечно, вкусно. Гемара, Ярушалми, Кедушин заканчивается словами, что в будущем человек даст дин вехешбон отчет за все, что видели его глаза, и он не съел то, что мог видеть. Ну, естественно, кошерная какая-то пища. То есть тебе Всевышний дал зеленые яблоки, красные и желтые. Почему ты хрумал только зеленый? Потому что все, взять все цвета этого мира. Гемара Кедушин, повторяю, Ярушалми, последние строчки, Гемара Кедушин, Ярушалми. И в будущем даст человек отчет, если он что-то в этом мире, глаза его видели, и он это не съел, не попробовал. Может, должно быть очень вкусно в шаббат, конечно. Может быть, вкуснее даже, чем в будни должно быть. Постараться должна хозяйка, чтобы было вкуснее. Хозяин тоже может помочь, чем-нибудь там картошку уже почистить. Тоже будет неплохо. Это очень важный такой момент. Да? Откуда мы можем знать вообще, что физиология может быть, как бы, так сказать, вкусная еда. Ну и что? Откуда мы знаем, что физиология, физические наслаждения могут быть очень даже святыми, очень даже с большой душой? Кто знает, откуда это учится, откуда это идет? Я вам скажу. Это учится из 9-го тишрея. Написано, человек, который кушает 9-го тишрея, как будто он постится 2 дня. Как будто у него Йом-Кипур не один день, а 2 дня. Понятно, снова лестница Якова, Сулам Яков. У этого есть простое объяснение, надо хорошо покушать перед постом. Понятно, совершенно естественно. Но, кроме всего прочего, оказывается, это засчитывает тебе, как будто ты такой же в Йом-Кипур, ты чистенький, светленький, 5 молитв, как ангел, не пить, не есть, не курить, не разговаривать. Только 5 молитв, так это день накануне, когда ты кушаешь все время, такой же святой день. Вы можете увидеть больших работников, которые так вот весь Эрев-Кипур, 9-й шейр, что-то глотают, какие-то орешки, что-то кушают в этот день. Отсюда мы видим, что физиологические стремления человека могут быть очень-очень святыми и очень освященными, сказал Котский Ребе. Освящайте ваше того, с буквы Я посередине. Освящайте. Лекадеш того. Потом приходит хала. Ну, хала, понятно, это вообще космос такой. Да, это понятно, что тут ангелы уже из зависти просто... Они умирают от зависти, потому что ангелы могут испечь хала. Мы можем испечь халу. И про халу мы хорошо с вами знаем, да, что когда написано про халу, написано первый пасук «Берешит барай луким» – это шамаем, это арец, «б» – это приставка, предлог для ради, то есть ради того, что я называю решит, я создал законы неба и земли, говорит Всевышний. И говорит Рамбан на этом месте, говорит, смотрите, ну понятно, что написано Тора, народ Израиля, это лучшее, что я в этом мире создал. Но есть еще одно место, написано прямо, в Бамидбар написано «Начало теста отдели». То есть ради того, что еврейская девушка, эта женщина отделала халу, законы неба и земли созданы. Солнце всходит и заходит только потому, что еврейские женщины, еврейские девушки отделяют отделяет халу. Такой вот космос, такая космическая песня в этой хале. И, конечно, недельная глава, которая приходит, очень важна. Есть такой обычай евреев говорить о недельной главе. Вообще есть такой, скажем, по Рамбаму, не стоит читать ничего, кроме таранических книг в шаббат. Кто может это себе позволить, так сказать, вот только таранические, так сказать, книги, книги, связанные с Торой. Это будет хорошо, как бы, так сказать, суббота Всевышнего. Если так можно так сделать, это очень хорошо. По Рамбаму это как бы хорошо. Ну, понятно, что в центре находится недельная глава. А недельная глава Хукат – это вообще такая глава. Все наши главы, вся Тора от начала до конца – это слово Бога. Но Хукат чем интересно? Потому что в Хукат, я напомню, наверное, об этом кто-то, может быть, учил, знает это, в Хукат, в Эрев Шаббат, в пятницу, в Йом-Шиши, накануне недельной главы Хукат, когда-то во Франции сжигали наш Талмуд. Это было именно в Йом-Шиши. Почему сжигали? Это тоже такая непростая история. Многие мудрецы так поняли, что, возможно, это наказание за то, что мы до этого мы написали донос на нашего Рамбама. Мы сказали инквизиции, что у нас есть свой еретик. И сжигали книги Рамбама. И потом многие мудрецы поняли, что вот за это потом сжигали наш Талмуд во Франции. То есть вообще война это не хорошая штука. А война между евреями сейчас страшное дело. Может быть страшные последствия. Так мудрецы это сделали решением. Они сделали такой вопрос. Они не умели, мы не умеем это сделать. Они умели сделать такой вопрос. Шейлат Халом. Они спросили во сне. Что это такое? Мы ответили с небес. Зот хуката Тора. А Онгелос переводит гзират орайта. На арамейском. Гзират орайта это постановление небес. И сказали тогда мудрецы важную вещь. Параша горемет. Недельная глава может быть связана с событиями в этом мире. Поднимите руки или позвоните, или что-то сделайте, у кого в жизни так или были события, когда что-то происходит в твоей жизни, и ты знаешь, что это связано с недельной главой. Я поднимаю две руки. Хорошо видно, да? Я знаю людей, которые вот подняли, еще подняли, да. Которые знают. Бывает такое. Не всегда. Иногда Всевышний так приоткрывает такой занавес, говорит, смотри, говорит, о, еще рука появилась, да. Смотри. Потом занавес закрывается, запомнил? Хорошо. У меня была история, такая классическая история была, как раз на Парашат Хукат, она была, это было несколько лет назад, к нам приехали немецкие студентки. Можете себе представить, немецкие студентки. Душ три раза в день, ну, Германия, Европа, понимаете, да? И вдруг пропала вода в пяти зданиях на этой улице. Скандал. Вызвали Гихон, вызвали уже полицию. Скандал невероятный, деньги заплачены, страшное дело. Что делать, никто не понимает. Вдруг кто-то обнаружил на улице какой-то крантик. Так кто так умно так сделал? Крантик, который любой ребенок мог так покрутить, и ребенок крутанул, и перекрыл воду пяти зданиям на улице. И уже на подъезде была полиция, и Гихон, и всякие пожарные службы. Крантик открутили, вода пошла. Самое интересное, нет. Самое интересное, что я вечер, у них дал вечером урок, когда был в Йом-Хамиши вечером, я давал урок и спросил студентов. Вы скажите, пожалуйста, у кого, то, что я спросил вас, у кого в жизни были такие события, когда вот что-то происходит, и ты видишь, что недельная глава как бы с этим как-то коррелируется. Никто не поднял руки. Я сказал, знаете что? А я поднял две руки. Я сказал, вот видите, я знаю это. Какое может быть? Я сказал, знаете что? У вас такого не было. У вас такое будет. Вам Всевышний покажет. Все, я ушел. А утром я вернулся и думаю, что такое вся проповедовал такое что-то интересное. Ну-ка, я посмотрю недельную главу. Открываю недельную главу. У меня волосы стоят дыбом на голове. Это Парашат Хукат. Как Моше Рабейну ударил по скале. И пошла вода из скалы. Я возвращаюсь обратно к этим студентам. Говорю, ну, скажите мне, пожалуйста, я вам вчера сказал, что вам Всевышний покажет? Я говорю, да, вы сказали. Я говорю, ну-ка, посмотрите недельную главу. Они говорят, сейчас мы прогуглим. Книги-то он еще не читает, книги. Все, не читают книги. Сейчас мы прогуглим. Они прогуглили. Я говорю, ну что? Они говорят, жесть. Это была высшая похвала. Жесть, они сказали. Значит, бывает такая, да, бывают такие интересные вещи, когда что-то происходит в твоей жизни, и это происходит именно как в связи с недельной главой. Именно Парашат Хукат мудрецы установили, знаете, кто захочет, пост, специальный пост в Йом-Шиши, накануне Парашат Хукат. Не календарную дату, а именно Эрев Шаббат, накануне Парашат Хукат. В тот самый, интересно, что в ту самую неделю, в тот самый год. Мне сказали мои дети, говорят, слушай, пап, ты несколько лет про это рассказываешь всем про эти, про Хукат, ты же никогда в жизни сам не постился в этот Йом-Шиши. Я говорю, да. Я в первый раз в жизни, в тот самую неделю, я постился в Йом-Шиши. Может быть, за это мне Всевышний позвал эту историю с краном, который закрылся и открылся. Попробуйте, у кого есть силы, здоровья, попаститесь в этот Йом-Шиши перед недельной главой Хукат. Это особенно интересная такая глава. Что еще? Еще какие песни? Какие песни? Чем мы можем петь песню Всевышнему в шаббат вместо ангелов? Мы можем танцевать с нашими детьми. Есть люди, которые не танцуют шаббат. Рассказываю историю, так сказать, Миклидишон из первого источника. Аврех Литаи, Литаи, понятно, да? Литаи спросил Рава Ильяшева, можно ли танцевать шаббат. Рав Ильяшев сказал, если это для духовного, так сказать, пробуждения, конечно, можно. Поэтому берите своих детей, ставьте их себе на плечи, танцуйте с ними, чтобы в шаббат было весело, хорошо, счастливо, чтобы они понимали, что шаббат – это праздник. Это еще одна такая песня, которую мы можем спеть Всевышнему в шаббат. Что еще будет? Наши молитвы. Мы говорим там, мы говорим в Минхе, что есть трое, как бы. Ты один, и шаббат один, и народ Израиля один. Ты шаббат и Исроэль. Написано, что, как бы так Гмара говорит, да, альпишный Эдим, по слову двух свидетелей или трех свидетелей, станет как любое дело. Любое дело будет рассматриваться. Значит, два свидетеля говорят о третьем. Ты, Всевышний, и шаббат, говорят, что есть такой особенный кадош, такой ам-кадош, это Исроэль. Исроэль и шаббат говорят, что есть такой акадош бару, он один. Исроэль и Всевышний говорят, что есть такой йом-кадош, йом-шаббат. Почему нам это важно? Почему это важно? Ну какая разница, есть душа в этом мире, нет души в этом мире? Но это очень просто. Если души в этом мире нету, тогда все в этом мире дешево. Просто дешево. Есть такой, знаете, серия магазинов, такая Зольпо. Зольпо и Мишлухим Хинам. Все дешево, все ничего не стоит. Если есть какая-то душа в этом мире, есть Ам-кадош, и Йом Кадош, и Акадош Бару, есть книги к душим, которые, скажем, нельзя занести в туалет, или нельзя на них сковородку поставить, нельзя ближе ударить по голове, то есть книжка, даже если очень хочется. Есть какое-то понятие в этом мире, которое поднимает это, оно как бы удорожает всех нас, уже мы не дешевки все, мы более дорогие, мы дорогие, все в этом мире есть дорогое, потому что на русском языке у него есть что-то дорогое, что-то святое за душой. Дорогое, правильно, дорогое. Это есть вот это душа, которая, иначе все очень дешево, все ничего не стоит. Что еще? Наши три сиуды, конечно, это каждая сиуда, это песня Всевышнему. Мы же копили, очень вкусно. Просто вкусно, это понятно, само собой. Но кроме этого, там есть совершенно такой огромный космос. Мы говорили перед началом третьей сиуды, кто-то, может быть, это иногда пропускает, потому что третья сиуда, уже торопятся люди как-то так, это уже... Там есть такое, мы говорим, что в заслугу трех сиудот шаббат спаси меня от войны Гога и Магога, от бедствий, которые пусть мне искупятся, может, какие-то неправильные сюда, которые я ел бы в своей жизни, и спаси меня в будущем, так сказать, от Хевлей Машиях. Мы говорим эту молитву перед началом, в начале третьей сиуды. Еврей кушает даже не курочку, какую-то там рыбку, селедочку. Обычно третья сиуда такая, более скромная, да? Оказывается, там такая крылатая песня в этой сиуде. Мы говорим, Всевышний, в заслугу трех сиудот, спаси нас от войны Гога и Магога. Я помню историю, когда рассказал израильский раввин, такой из старших израильских раввинов, рав Фурман, он рассказал, что в 1973 году он пошел к раву Клюфту, был такой год, и у вас в Хайфе, между прочим, в Хайфе был такой человек, рав Клюфт, один Гдолеядор. Рав Фурман пошел к нему и спросил его, когда началась война Судного дня, он спросил его, скажите, может быть, это вот война Гога и Магога, вот это вот такое, вдруг посреди Судного дня завыла сирена, что это было такое? Кстати, тогда это очень помогло, между прочим, потому что, что значит Йом-Кипур, забыла сирена? Дороги были пустые. Моментально все наши солдаты оказались резервисты в нужных расположениях. Может быть, это война Гога и Магога, спросил Рав Фурман. Сказал ему Годоль Адор Рав Клюфт. Нет, это не война Гога и Магога. А что такое война Гога и Магога, спросил Рав Фурман. Сказал ему, 73-й год, запомните. 73-й год, сказал, война, кто захватит с собой весь мир. Например, спросил Рав Фурман, сказал Рав Клюфт, например, терроризм. Большие еврейские мудрецы, когда умеют такую способность видеть на будущее. 73-й год, только все еще начиналось. Только все еще черные пантеры здесь, красные бригады в Италии. Только-только начиналось, он сказал, терроризм. Это, возможно, и есть война Гога и Магога. Сегодня, да, захватил с собой весь мир. Мы это видим, к сожалению, собственными глазами. Не дай Бог, чтобы все были живы и здоровы. Так интересно, третий сюда, в шаббат, оказывается, мы говорим, спаси нас от войны Гога и Магога, когда мы кушаем эту сюда. Вот такая космическая песня там в этой сюде заложена, в том, что мы там делаем. Вильнский Гаон пишет, что может быть последняя схватка добра со злом будет в высших мирах происходить, как все говорят, звездные войны, да? И мы здесь не заметим, кушая свою курочку шабатнюю, эту последнюю схватку добра со злом. Вот такой космос, такая космическая песня здесь, в наших действиях. Недаром же написано: крылатые разнесут. Все, что ты в этом мире делаешь, говоришь и думаешь, крылатые разнесут, пишет Навижа Хаим. Что это такое? Ну, тоже есть пшат, опять-таки, это муцафарцы здесь, на земле. Ты что-то такое сказал кому-то, завтра знают в другом конце города. Почему? Сорока на хвосте принесла, никто не может объяснить как. Но есть и не пшат здесь. Крылатые, вот те самые ангелы, те самые малахи, которые возьмут твое слово и понесут не знаешь куда, на другой конец мироздания. Интересно, что есть еще такое объяснение их крылья, говорят, что они крылом поют такую песню, они говорят: «Барух шем квод малхутолу улам ваэт». Они поют такую песню. Говорят, что в нашем мире после разрушения храма Ишай видел шестикрылого Серафима, а Ихиэскель видел уже четырехкрылого Серафима. Два крыла пропали. Какие крылья пропали? Квод малхуто. Слава царства пропала. Мы имеем шанс соблюдением шаббата, радостью шаббата, этот квод малхуто вернуть на самом деле небесам и земле. Это в наших силах, то, что нам дал Всевышний. Недаром же написано, что шаббат – это наша 60-я часть грядущего мира. Когда евреи получали Тору, сказал им Всевышний: я вам дам замечательный подарок, грядущий мир, Олам Аба. Ну, мы же знаем евреев. Да, евреи сказали: мы не очень понимаем, что это такое, дай нам пример в этом мире. Сказал Всевышний: я вам дам вам шаббат. Шаббат в этом мире – это отражение грядущего мира. Недаром же в шаббате есть, кроме рационального такого-то зерна, да, есть какие-то вещи, которые, понятно, сверхъестественные. Гмара Меила, 17 лист, первая страница, рассказывает про Рави Рувена, который пошел к завоевателям народа Израиля, скорее всего, это были римляне, судя по контексту, и спросил римлян: скажите, пожалуйста, если у вас есть враги, вы бы хотели, чтобы эти враги были бедные или богатые? Сказали враги: конечно, чтобы они были бедные. Ну, доставьте им шаббат, сказал Рави Рувен. У них есть такой один день. Шаббат оставьте им, они будут работать меньше в неделю, они будут меньше зарабатывать. Да, сказали враги, скорее всего, это были римляне. Логично, ты правильно говоришь. Если у вас есть враги, спросил Рабби Рувен, чтобы они были больные или здоровые? Конечно, чтобы были больные. Ну, оставьте, сказал Рабби Рувен. У них такая есть операция, делать мальчику на 8-й день болезненную операцию. Говорит: мило, оставьте им, пусть это так будет. Сказали: да, ты прав, на самом деле. Что у вас есть враги, сказал Рабби Рувен. Вы хотите, чтобы они были, было много и мало? Чтобы их было мало. Ну, так оставь, у них есть такие законы неды, законы миквы. У них будет меньше детей, меньше муж будет ходить с женой, у него будет меньше детей. Оставьте им это. Они согласились и оставили. Когда он ушел, они узнали, что он еврей. Сказали: нет, с евреями обычная логика не работает. Так шаббат в этой череде, да? Шаббат как бы выходит за рамки обычной логики. Хотя в нем много очень логичного и понятного, и полезного. Выходит за рамки обычной логики. Недаром же написано, мы говорим это в псалмах, когда мы утром молимся, говорим: «Коля нешама, всякая душа восхвалит Бога». Есть еще одно объяснение: «Коля нешима, каждое дыхание». Помните, с чего мы начали, да? «Сиха бетела, пустая болтовня». Если мы не пустые, у нас не пустая болтовня, тогда каждый раз, когда мы вдыхаем воздух, мы говорим: «Коля нешима, каждое дыхание пославит Всевышнего». И даром же написано, Гмара говорит, что сказал Всевышний: я не войду в Бейт-Мигдаш лимала, не войду в верхний, так сказать, высший Бейт-Мигдаш, пока не войду в Бейт-Мигдаш лимата, пока не войду здесь в нижний Бейт-Мигдаш. Сначала здесь мы должны прийти к этому, создать это условие, для того, чтобы Всевышний мог войти. А потом уже он сказал: я тогда войду и вниз. Но сначала в нижний Бейт-Мигдаш, а потом уже в верхний Бейт-Мигдаш. Интересно, что Гмара говорит, что спрашивают снова, идем по такой цепочке, как бы сказали, да, лестница Якова, да, от Муцафарса до Рушо Магия Шамаева, от земных, так сказать, земных вещей пытаемся подняться снова по этой лестнице куда-то наверх, да, с нашим седьмым крылом. Она говорит: сколько человек может съесть какой-то еды, ну, барана в собственном соку, кошерного, скажем, барана, да, ну, сколько, ну, много, ну, съел, пару килограмм, съел. Сколько времени его желудок будет хранить сытость такое-то от этого барана? Ну, какое-то время определенное, потом это кончается, сытость уходит оттуда. Говорит Гмара, почему? Потому что у человека есть определенный бейт-кибуль, определенный, так сказать, объем для хранения пищи. Сколько времени может человек прожить без воды? говорят, не больше 3 дней. Почему? Потому что бейт-хибуль – это вместилище для воды, говорит Мара, у человека еще меньше, чем для пищи. Сколько времени может пробыть, спрашивает Гемара, человек без воздуха? Попробуйте как-нибудь так вот. Закройте рот, закройте нос, попробуйте подышать. Так. Даже хорошие пловцы, ну сколько? Ну несколько минут, не больше. Почему, говорит Мара? Потому что бейт-хибуль для воздуха у человека еще меньше, чем для воды и питья. А если человек закрывает глаза, попробуй так, закройте глаза. Что там внутри? Абсолютная темнота. Почему, говорит Всевышний? Почему, говорит Гемара? Потому что у человека нету бейт-кибуля для света. Нету такого вместилища. Когда человек закрывает глаза, моментально внутри темно. Поэтому, когда наши глаза открыты, они видят Тору. И они ощущают и понимают Тору. И мы своим седьмым крылом, у кого-то же может из лопаток чешется, уже начало седьмое крыло вести. Мы поем песню Всевышнему, тогда этот свет в нас входит. Только при этих условиях. Вот такое седьмое крыло.